Глава первая.
«Иди сюда!»
Я схватил смеющуюся девушку и притянул ее к себе. Пышная грудь очутилась в моей ладони, и я с наслаждением принялся ее мять, заряжаясь для очередного раунда.
«Господин Максимилиан, да вы просто ненасытны!»
Засмеялась, кажется, Лана. Или Дара, вечно путаю этих близняшек. Что неудивительно, даже родной отец не с первого раза мог отличить, кто где.
«Оставьте и мне немножко, господин!»
Послышался второй голос. «Вот. Теперь я точно понимал, у меня в руках Дара. Позади находится Лана. Ее мягкий и нежный голосок не спутать ни с чьим». Девушка прильнула и начала целовать меня в шею. Ее картинно возмущавшаяся сестра не отставала, целуя меня спереди и начиная опускаться все ниже и ниже. Милашки прекрасно знали, что мне нравится, поэтому старались отрабатывать свое привилегированное положение. Даже удивительно, насколько красивые и нежные дочери родились у обычного крестьянина.
«Где он?»
Зычный крик оборвал нас в самый ответственный момент. Лана и Дар резко отстранились и забились под одеяло. Встречаться с Густавом им хотелось меньше всего на свете. Тем более голыми. Дверь в спальню распахнулась, и ко мне бесцеремонно вломился обладатель пышных усов. Густав считал их личной гордостью, ежедневно затрачивая уйму времени, чтобы придать им столь замысловатый вид.
«Кандидат! Встать! Одеться! Приготовиться!»
По-армейски рявкнул мой тренер, помощник, наставник. Да кем только Густав не был. 20 лет гвардейской императорской службы отложили свой отпечаток на характере мужчины, превратив его в несгибаемый стержень, безжалостный и беспощадный. Помню, в 6 лет я стоял под проливным дождем и ревел, не в силах удержать деревянный меч, что нисколько не смущало моего учителя. Он жаждал одного, чтобы его указание было выполнено четко и без погрешностей. Проревевшись, я поднял казавшийся тяжелым меч и продолжил занятие, но в тот же вечер нажаловался отцу на Густава. В первый и последний раз в жизни. Барон Нир Валевский, мой родитель, вызвал наставника, объяснил причину встречи и лично всыпал 5 ударов плетью. Мне. С тех пор, вот уже 12 лет, у меня не было ни малейшего желания кому-то на что-то пожаловаться. Если я не могу решить проблему имеющимися у меня ресурсами, значит, она нерешаема. Точка.
«Нельзя вот так бесцеремонно вламываться ко мне в спальню»,
заметил я, принявшись, тем не менее, поспешно одеваться. «Приказ есть приказ».
«Так ты не один?»
Густав на мгновение опешил и только сейчас заметил 2 подозрительные горки под одеялами.
«А ну, брысь отсюда, бесстыжие! Нашли время развлекаться, брысь, я сказал!»
Одеяла зашевелились, и мои нежные ласточки упорхнули за дверь, стараясь не смотреть на злого дядьку. Я печальным взглядом проводил белоснежные округлости шикарных задниц. В ближайшие пару дней мне не удастся ощутить их упругость. Сегодня мне исполнилось 18 лет, что означает только одно. Грядет ритуал инициации мужчины. Архаичный и безумно глупый. Насколько мне было известно, от него отказались все соседи, и только наш отец упорно придерживался традиций. Предки завещали воспитывать детей в строгости. Каждый из 3 сыновей получил своего мучителя. Предки завещали в 18 проводить инициацию. Извольте выполнять. Интересно, если бы они завещали не вытирать задницу, отец стал бы выполнять и этот указ? «Куда меня отправят?» — спросил я, подходя к арсеналу.
«Господин барон предпочел море»,
— ответил Густав, что послужило критерием выбора оружия. 2-метровое копье. Море действительно имелось в наших угодьях, в 80 километрах от замка. Вот только между нами и берегом находились густые и местами непроходимые леса с неприятными болотами. Копье подойдет идеально. Густав кивнул, одобряя выбор. Наставник учил меня пользоваться любым оружием, но основной упор шел на меч и копье. Мне, как представителю рода Валевских, 5 лет предстоит провести на стене, отражая атаки темных тварей, так что выбор оружия предопределен. Ворота открылись, и на полном ходу в замок ворвался мой старший брат, едва успев придержать коня рядом с нами.
«Младший, ты почему еще копаешься? У меня и так дело не в проворот, чтобы еще и с тобой возиться. Его проверили».
Наследник рода, баронет Ренуальд Валевский, вернулся со стены 5 лет назад. Женился, завел детей, активно помогал отцу вести дела и готовился к тому, чтобы в какой-то момент принять на свою голову корону барона. Как по мне, такая себе работа. Несмотря на обширные земли, что в незапамятные времена выделил нашему роду император, мы считались достаточно бедной семьей. Огромные леса, заполнившие большую часть земель, 25 деревень, несколько десятков тысяч крестьян, миниатюрная армия из сотни бойцов, месторождение соли — вот, пожалуй, все активы нашего рода. Открытых участков земли едва хватало, чтобы обеспечивать нас продовольствием, так что о продаже излишков даже речи не шло. Если бы не постоянная потребность империи в строительной древесине, род Валевских давно пошел бы по миру. Радовало одно — из-за текущего положения мы были крайне непривлекательны, поэтому активных споров за территорию с соседями не возникало вот уже сотню лет. Ко мне подошел Густав и похлопал по карманам. Согласно древней традиции, на инициацию будущий мужчина имел право брать с собой лишь оружие. Ни еды, ни эликсиров, ни карты. Ничего, что могло бы облегчить испытуемому выполнение своей задачи. Сама инициация, как я уже говорил, была до невозможности глупой и бесполезной. Меня отвезут за 80 километров от дома и оставят одного. Все, что мне требуется, добраться до дома, причем время вообще никак не ограничено. Хоть за сутки, хоть за год, главное вернуться. Считалось, что бывшие юноши таким походом отказываются от своего детства и превращаются в мужчин. Дебилизм во всей красе. Густава бы им в наставники. Так он это детство лет в 10 выбил бы, даже из самых упорных.
«Чист, ваше благородие!»
«На коня!»
— приказал Рон.
«Отправляемся немедленно!»
«Как прикажет ваша светлость!» — язвительно поклонился я и запрыгнул на коня. Отношения с братьями у меня были, скажем прямо, натянутыми. Вечно занятый Рон, грезящий величием семьи, требовал от младших подчинения и уважения. Даже там, где оно и не нужно было вовсе. Средний, Белтариус, раньше казался мне более человечным. С ним мы даже умудрялись играть в навреди своему мучителю. Я Густаву, он Люмиру, такому же отставному военному. Попадало нам нещадно, но мы не сдавались, раз за разом пробуя новые способы шкодничества. Сдаваться было не в характере Валенских. К сожалению, после инициации Белт отправился на обучение, потом на стену, 2 года назад вернулся, и его словно подменили. Брат стал нелюдимым и чурался любого общения. Как мне по секрету сказал Густав, во время внезапно накатившей волны нечисти мой брат оказался неподалеку от смертников, и ему воочию пришлось увидеть, как те сражались, и умирали. В основном умирали. Смертниками называли преступников всех мастей, выбравших вместо казни возможность пожить чуть дольше и принести пользу империи, сражаясь с темными тварями Скрона в первых рядах. Причем выбирали такую участь далеко не все. Быстрая смерть от топора палача некоторым казалась куда выгоднее того, что ждало смертников на стене или разломах. Разлом — зараженная многоуровневая пещера, уходящая глубоко под землю и порождающая темных тварей. Насколько я знаю, в основном смертники используются как раз там. Либо для полной зачистки, либо для добычи полезных ископаемых. В империи разломы стараются уничтожать сразу, кроме одного. Того, что сформировался сотни лет назад под магической академией. Или академию построили поверх разлома, кто их разберет. Важно одно — это единственное место зарождения темных тварей, что остается в рабочем состоянии на территории нашей империи и контролируется как магами, так и служителями света. Остальные разломы возникают либо в других империях, либо в свободных землях, а смертники мрут, как мухи, стараясь их уничтожить.
«Завязывай глаза!»
— рявкнул Рон, выдергивая меня из мира грез. Я передал брату поводья и обвязался плотной тканью. Половину пути мне позволено поехать с открытыми глазами, вторую придется двигаться завязанным, чтобы не подсмотреть обратный путь. Учитывая, что я нашу территорию знал, если не досконально, то на достаточно хорошем уровне, очередная глупая идея. Куда бы меня ни привезли, я точно буду понимать, где нахожусь. Радовало одно, брату, мнящему себя главой земель, не нравилось меня сопровождать. Оттого настроение у него было отвратительным. Но это едва ли не тот уникальный случай, когда я полностью поддерживал традиции предков. Отец сопровождает на испытания только наследника, то есть Рона. Остальных детей мужского пола, ежели таковые найдутся, отвозит уже сам наследник, чтобы доказать, что он достоин. Вот кто не назовет эту процедуру бредом?
«Слезай! Считай до 100 и только потом снимай повязку»,
— приказал Рон спустя вечность. «Мне даже поспать удалось во время монотонной езды». Спрыгнув и на ощупь стащив с коня копье, я потянулся, разминая затекшие мышцы, и помассировал натруженную задницу. Вот кому досталось больше всего. Рон не стал прощаться или говорить слова напутствия, младший еще не дорос до такого уважения. Послышался удаляющийся топот копыт. Меня оставили одного. Возникла мысль сорвать повязку и запомнить направление, куда поскакал Рон, но так же быстро, как возникла, она исчезла. Во-первых, чревато проблемами. С брата останется отправить коней, а самому проверить выполнение традиций. Во-вторых, с чего вдруг мне потребуется помощь в определении направления? Что бы Рон ни говорил, это и моя земля тоже. Так что я спокойно уселся на землю и принялся считать. Отцу бы понравилось, что его младший чтит традиции. Проклятие! Еще раз я мысленно произнесу это слово, даю себе зарок, отожмусь 50 раз. Густав научил. Если какая-то мысль не дает тебе покоя, забей ее усталостью. Не помогает? Значит, дал малую нагрузку, и в следующий раз нужно ее увеличить. Вроде как помогло. В мыслях образовалась привычная благодать. Если без фанатизма, то для преодоления 80 километров мне потребуется сутки двое. Ориентируемся на двое, так как уподобляться загнанной лошади я не собирался. Значит, нужно подумать о ночлеге, выбрать место, найти воду и подготовить запас сухих веток. Можно, конечно, еще и едой запастись. Благо, в наших лесах зверья всякого полно, но это морока с готовкой. Двое суток без еды я точно выдержу. Как же просто жить, когда у тебя есть четкий план действий. Стянув повязку и осмотревшись, я даже не стал сдерживать ехидную ухмылку.
«О, да! Меня действительно запутали и отвезли в супертайное место, из которого просто так не выбраться!»
Слева плескался океан, справа находился плотный лес, но впереди, где-то на границе горизонта, возвышался белоснежный горный пик. Смотрим на солнце, сверяемся с горой и поворачиваемся ровно в том направлении, где находится замок баронства. В памяти всплыла карта местности. У меня было минимум 3 пути, как добраться домой. Длинный, прямой и удобный. Какой я выбрал? Конечно же, удобный. Пройтись по берегу до маяка — это где-то 35 километров, взять у смотрителя лошадь и благополучно доехать. Никто не говорил, что нельзя пользоваться посторонней помощью. Длинный — это путь, которым мы сюда приехали. Придется дать довольно огромный крюк, по длине, если не больше, то ничуть не меньше удобного. Да и деревень там почти нет, так что с транспортом будут проблемы. Прямой я даже не рассматривал, через леса пробираться мне не хотелось. Удобнее, перехватив копье, я неспешной трусцой побежал по набережной. Тело требовало движений. Километры сменялись километрами, но я бежал без усталости. Привыкшее к тренировкам тело вошло в рабочий ритм и двигалось на автомате. Даже хорошо, что дополнительной нагрузки не было. Ничто не мешало возвращаться домой, чтобы окунуться в пышные формы моих и только моих ласточек и... Додумать сладостную мысль я не успел. Неожиданно меня вырвало из ритма. Запнувшись, я едва не растянулся на песке, где я остался бы лежать, прижатый неприятным и липким страхом. Что-то похожее мне уже довелось испытать, когда Густав поймал меня за очередной проделкой, посадил под замок и якобы отправился за отцом. Это потом я узнал, что никуда мой наставник не пошел, но тогда, в 7 лет, еще свежи были воспоминания о плете, так что о пережитом ужасе я не забуду до конца своей жизни. С тех пор прошло 11 лет, и мне даже начало казаться, что никогда уже не испытаю столь глубокого и искреннего ужаса. Но я ошибся. Здесь, на берегу моря, меня прижало так, что хотелось скулить и визжать, как побитому щенку, поджать хвост, обмочиться и уползти прочь, подставляя всем подряд живот. Повторюсь, если бы я упал, именно так бы себя и повел. Но я устоял. Помогло копье. Опершись о него, я бледнел и покрывался потом, сражаясь с накатывающими страхами. Несколько раз даже пытался сделать шаг назад, но каждая попытка едва не заканчивалась плачевно. Я падал на колени и с огромным трудом поднимался обратно. Страх давил и требовал беспрекословного подчинения. И если с последним я еще умудрялся справляться, хоть и трясся, как лист на ветру, то с давлением ничего поделать не мог. Сила была выше того, что я мог выдержать. Взрыв, что раздался рядом, в корне поменял ситуацию. Рвануло так, что пространство затряслось, и я даже успел увидеть взлетевшую в небо землю. Послышался писк и странный звук, словно стая огромных птиц синхронно начала щелкать клювами. Страх испарился, будто его никогда и не было. Лишь холодный липкий пот остался неприятным воспоминанием о произошедшем. Отметя в сторону мысль о том, что мне нужно как можно скорее убираться с этого скроном проклятого места, я помчался вперед. «Это моя земля, и я не позволю здесь хозяйничать всяким непонятным...» «Свет великий! Вопрос снимается. Если это желает хозяйничать, пожалуйста, я не против». Когда я взбежал на холм, передо мной открылось невероятное зрелище. Огромный краб, очевидно являющийся предком всех ныне существующих, истерично дергал остатками левой клешни. Правая была оторвана и валялась неподалеку. Половины защитного хитина у краба не было, обнажая внутренние органы. Да и те казались, мягко говоря, не совсем целыми. Прочитай я где-нибудь об аналогичных повреждениях любого существа, с уверенностью мог бы сказать, что этому созданию конец либо уже пришел, либо придет в самое ближайшее время. Но реальность оказалась далека от книжек. Краб не просто выжил после страшного взрыва, он умудрялся невероятным образом восстанавливаться. На моих глазах хитин медленно, но уверенно нарастал, закрывая внутренности, а движения монстра становились все более спокойными и продуманными. Он даже вцепился обломками клешни в валяющийся неподалеку кусок своего тела и пытался затолкать его в пасть. Страшный хруст перемалываемого камня показывал, что с поглощением проблем не возникает. Только сейчас я увидел темный туман, что источал огромный краб, и у меня внутри все замерло. Темный. Самая настоящая тварь Скорна. Здесь, на нашей земле. Густав много рассказывал про этих чудовищ. Про то, какие они опасные, как сложно их уничтожить и какую беду они приносят, выбравшись в большой мир. Именно поэтому вахта на стене никогда не заканчивается. Если темные, или, как их еще называли, зараженные твари, смогут ее миновать, империи придется туго. Все это промелькнуло у меня в голове за считанные мгновения, и даже сам до конца не отдавая отчет в своих действиях, я мчался вниз с холма, готовясь нанести один единственный удар. В открытом бою темному я не противник, но именно сейчас у меня был мизерный шанс на победу. Взрыв не только снес внешнюю броню твари, что сейчас активно зарастало, но и обнажил черное трепыхающееся сердце. Огромное, размерами с мою голову. Промедли я хотя бы минуту, хитин скроет его за толстым слоем непробиваемой брони, и тогда справиться с этой тварью смогут лишь маги. Но сколько наших людей пожрет этот монстр, прежде чем его смогут уничтожить? У меня нет права сбежать, когда есть возможность победить. Пусть даже такая мизерная. Зараженный заметил мое движение и даже невероятным для своего размера и состояния движением умудрился развернуться, чтобы встретить меня остатками клешни. Но это его и подвело. Видимо, привыкла тварь к своему оружию и тому, как оно работает. Мир для меня остановился. Все, как учил Густав. Есть цель, и только я решаю, что мне может помешать ее достичь. Никто другой не в силах остановить острие, направленное на врага. Увернувшись от культи, я, что есть сил, подпрыгнул и, достигнув высшей точки, всадил копье в пульсирующий комок черной плоти. Исполин задергался, но это была агония смерти. Прошло несколько секунд, и тварь обмякла, превращаясь из страшного монстра в огромный кусок зараженного мяса. Вновь спасибо Густаву. Он рассказывал о том, что делать в этом случае. Сжечь и проверить, чтобы в округе не оказалось ни малейшего кусочка зараженной плоти. Спрыгнув на землю, я с горечью посмотрел на копье, что осталось торчать в теле краба. Пользоваться им больше нельзя. Как и большей частью моей одежды, у меня не было возможности полностью очистить свои предметы от попавших на них ошметков краба. Густав утверждал, что для людей темная материя безопасна, но даже малейший ее кусочек может заразить всех живущих в замке животных, превратив их в страшных тварей Скрона. Нельзя этого допустить. Найти дрова для того, чтобы сжечь тварь, оказалось просто. Лес в окрестностях словно вымер. Сучья и даже небольшие деревья легко ломались, позволив мне сформировать огромный костер. Куда дольше я собирал разбросанные по округе останки краба и человека, мага, судя по кусочкам ткани. Мертвецов за свою жизнь я видел немало. Каждую зиму от болезней умирали десятки крестьян, но чтобы собственноручно собирать то, что осталось от человека, и складывать это все в общую кучу с темной тварью, к такому жизнь меня не готовила. Тем не менее, я справился еще до заката. С огнем проблем не возникло. Пригодилась учеба вредного вояки. Пара веточек, немного сноровки, и ночная мгла озарилась мощным светом. Горел краб, на удивление, хорошо. Даже и не скажешь, что органическая плоть. Я просидел у костра до самого утра, периодически подбрасывая новые кусочки дерева. Этой ночью мне, видимо, выспаться не удастся. Утром от исполина не осталось ничего, кроме золы. Раздевшись, чтобы ненароком не заляпать остатки одежды, я полез в пепелище. Опыта уничтожения темных у меня не было, так что я делал то, что пришло в голову. Я хотел лично проверить, что все сгорело дотла. Ничего, кроме золы, здесь не было. Не осталось даже малейшего намека на исполинского краба. Удовлетворив любопытство, я отправился к морю, чтобы смыть с себя грязь, как вдруг ногой наступил на небольшой бугорок, пятку пронзила острая колющая боль, и сам того не ожидая, я потерял равновесие, рухнув на землю. Мгновенно поднявшись на ноги, я прикрыл рукой лицо. Кругом все потемнело от взлетевшей золы. Спустя пару мгновений та улеглась, но я больше не шел к морю. Я вообще превратился в статую, смотрящую на закатное солнце.
Что значит закатное? Только что же было утро. Куда потерялся целый день? И что это за галлюцинация у меня перед глазами?
В нижней части обзора появилась четкая и чудовищно реалистичная картинка. Куда бы я ни смотрел, картинка следовала за моим взором. Я даже потер глаза, решив, что туда пыль попала. Не помогло. Картинка не исчезла. Да и картинка ли это была? Судя по тому, что я видел, серая полоска, на которой располагались три яркие надписи — поле способностей, активные способности, пассивные способности и наполовину закрашенный синим цветом прямоугольник с черными символами 20 из 40. Над надписью «пассивная способность» имелась ячейка с изображенным золотистым куполом. Над активной способностью — ячейка с чем-то неприятным, похожим на темную сосульку. Собственно, на этом странности заканчивались. Хотя, как оказалось, на этом они только начинались. Стоило мне поймать в фокус надпись «Поле способностей», как она вспыхнула золотистым цветом, и перед глазами невесть откуда появилась полупрозрачная сеть размерами 5×5. Сеть оказалась не пустой. Несколько ячеек были заняты. В двух из них размещались уже знакомые мне изображения — золотистый купол и темная сосулька. Однако кое-что имелось новое. Возле золотистого купола обнаружилось еще две картинки. Чуть меньше — и они оказались связаны с куполом темной энергетической нитью. Вот тут-то меня проняло по полной. Пришло осознание того, что передо мной находится, и что это все может означать. Я стал магом. Но как? Почему? Насколько я знал, в роду Валевских магов не водилось. Камнеспособности являлись слишком дорогими, чтобы моя семья могла их себе позволить. Тут же сразу две способности. В теории, что такое магия и как ей пользоваться, я прекрасно знал. Отец дал своим детям полноценное и разностороннее образование. Сосредоточив взгляд на золотом куполе, я вздрогнул, когда прямо в воздухе появились слова. «Золотистый купол защиты. Количество активных граней — 4. Уровень камня — 1. Усилен камнями поддержки, отражение урона — -1, сопротивление стали — -1. Пассивная способность. Требуется маны для активации 20, маны для поддержания 2 в сутки. Подробное описание блокируемого урона. Желаете отключить пассивную способность? Отключать я ничего не собирался и отвел взгляд от картинки. Предупреждающая надпись исчезла, позволив мне вернуться к изучению новинок. Получается золотистый купол защиты, камень способности с 4 гранями — или, переводя на человеческий язык, магическая способность с возможностью усиления 4 специальными камнями поддержки, 2 из которых у меня, к слову, уже имелись. Один из них, как показало изучение, отражал часть уронов противника, другой позволял куполу какое-то время сопротивляться стали. Пока имелась свободная мана, что было само по себе странно. Каждый ребенок нашего мира знал, что заклинания бессильны против стали. Они не могут ее пробить, и ни одна из магических защит не может ей противостоять. Собственно, поэтому маги до сих пор и не захватили наш мир. Потому что всего 100 гвардейцев с легкостью перебьет их всех вместе взятых. Но, как оказывается, не все так однозначно. Какая-то магия все же может противостоять стали. Нужно обязательно потрясти Густава. Уверен, старый вояка что-то слышал на этот счет. Разбираться с подробным описанием я не стал. Там указывались цифры блокируемого урона, но без теории магии эти цифры были для меня пустым местом. Какая разница в том, что купол может блокировать 30 единиц физического урона и отразить 3? Что это значит в переводе на реальные повреждения? В книжках, что я прочел, об этом не было ни слова, так что я прекратил исследование защиты и перешел к одинокой картинке. Темный шип. Количество активных граней — 1. Уровень камня — 1. активная способность. Радиус действия 50 метров. Скорость 1 удар в 5 секунд. Требуется маны 1 за удар. Признаюсь, я не удержался. В мечтах я всегда хотел стать великим магом, победителем темных тварей Скрона, и как только разобрался с тем, как активировать способность, тут же зарядил ее в ближайшее дерево. Волосы на затылке зашевелились, когда прямо передо мной появился отливающий тьмой камень с невероятной скоростью ринувшийся вперед. Раздался звонкий удар, во все стороны брызнули обломки дерева и все той же тьмы, после чего послышался громкий хруст. Дерево начало заваливаться. Конечно, оно и до этого было уже уничтожено. Темный краб выпил из окружающего мира всю силу, но то, с какой эффективностью шип справился с деревом, откровенно пугало. К такой силе я пока был не готов. Одно дело махать мечом или жалить копьем, другое — уничтожать врагов вот так, разрывая их на части. Наполовину зарисованный прямоугольник дернулся, и область закрашивания чуть уменьшилась, показав надпись 19 из 40. Понятно. Это и есть та самая мана, что требуется для использования камней способностей. В целом все ясно, кроме одного. Почему мне досталась такая ценность? Ладно, один, но сразу 4 камня, 2 из которых являются способностями. Я, конечно, грезил о том, что стану великим магом, но даже в мечтах оперировал одной способностью, максимум с 3 гранями, потому что даже мечты должны отдавать налетом реальности. Здесь же о реальности вообще никакой речи не идет. Мне определенно следует обратиться к магам за разъяснениями. Насколько я знаю, они ревностно относятся к магическим камням, и своим неожиданным приобретением я могу навлечь беду на весь род Валевских. Вначале поговорю с Густавом, потом с отцом, а дальше пойду сдаваться магам. Если мне оставят камни, значит, у меня начнется новая жизнь. Вот только то, что новая жизнь у меня начнется гораздо раньше, чем я попаду в магическую академию, стало понятно спустя сутки. На подступах к замку Валевских. Наше родовое имение пылало.